Борис Конофальский. Рейд, оазисы, выход. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Солнце едва выползло из-за оранжевых песчаных холмов на востоке, а саранча давно зарылась в песок. Впрочем, саранчи тут немного. Даже стойкая к жаре песчаная тля и то стала прятаться. Искать себе скаты барханов с тенью. Последние термиты хватали тлю, торопились, уносили маленьких блеклых насекомых в свои огромные подземные дома. Термитники. Они торчали, словно пальцы, над волнами песка, хаотично разбросанные, тянулись до горизонта, большие и маленькие, от 2 метров и до 6, такие высокие, что никакой бархан никогда и ни при каком ветре не занесет выходы для трудолюбивых обитателей этих строений. Горохов Андрей Николаевич осматривается. Он знает, что к 11 часам столбик термометра перевалит через цифру 60, а к 2 часам дня будет 70 градусов по Цельсию. Если, конечно, восточный ветер не принесет от раскаленных гигантских дюн облака. Вот вчера, например, не принес. И, кажется, первый раз за свою жизнь уполномоченный наблюдал на градуснике показатель, соответствующий 72 градусам. Принимать воду внутрь при такой температуре – занятие малопродуктивное, если у тебя нет убежища, в котором ты сможешь пережить пекло. Через 3 часа пей воду, не пей. Тепловой удар все равно накроет тебя сначала волной усталости, а уж потом и тошнотворным, жарким покрывалом безразличия, даже если ты прячешься в тени. А на 3-м этапе просто выключается свет и следует потеря сознания. Как выживают в таком пекле дарги, уполномоченный не думал. Дарги. Что о них думать? Они почти животные. Эти существа адаптировались к таким температурам, от которых люди будут просто валиться на горячий песок и умирать. Пятнистая кожа на ногах этих человекообразных так ороговела, что они спокойно ходят босиком по песку, в котором быстро запекалось мясо. И они, эти пятнистые твари, людоеды и полуживотные, где-то тут, в этой жаре, рождались, вырастали и шли отсюда на север, шли и шли вместе с жарой и песчаными волнами, бесконечным потоком своим оттесняя и оттесняя людей все севернее и севернее. Дарги выдерживали эту жару. Даже их дети тут выживали. А вот уполномоченному здесь было очень жарко. По-настоящему тяжело, даже несмотря на то, что его не совсем нормальный знакомый провел с ним сложную и длительную процедуру, как Валера это называл, биомодернизацию. Дружбан Валера. Фамилии своей Валерий кому так и не назвал. Даже на работу он устраивался под кличкой Генетик. Валера Генетик, и все. Так меня и зовите. Странный. Не то слово. Повернутый на биологии, вернее на генетике. И на все добытые деньги, покупающий себе самое лучшее оборудование. Он уверял уполномоченного, что теперь тот будет переносить жару лучше. Лучше? Насколько лучше? Нет, Валерик этого не знал, но знал, что лучше. Генетик частенько нес чушь и слабо ориентировался в окружавшем его мире. Но он каким-то чудом лечил самого себя и вылечивал от всяких своих врожденных болезней. Лечил и других, втихаря поднимал на ноги полумертвых людей со страшными, порой смертельными ранами. Причем не брезговал. Вылечивал людишек, которых, по мнению Горохова, лечить и вовсе было не нужно. Уполномоченный также помнил и про то, что генетик быстро вылечил и его самого после весьма серьезного ранения. Такое разве забудешь? Помимо лечения людей от тяжелых ран, которое и приносило Валерии основной доход, он делал и другие удивительные и зачастую непонятные вещи. Он называл их опытами. Но Горохов ко всем этим его талантам относился настороженно, особенно после того, как Валеру выперли из современного института генетики и общей биологии за вопиющую некомпетентность. Уполномоченный сам читал об этом отчет. И самыми яркими словами в том отчете были профанация, некомпетентность и даже мракобесие. Но Валерик был, кажется, рад, что его уволили. Он теперь занимался своими делами, создавал на краю города свою лабораторию. Что-то там делал все время, но и про Горохова никогда не забывал. И всякий раз при встрече уверял, что у него для уполномоченного есть одно улучшение. По сути, Андрей Николаевич был единственным его другом. Скорее, все-таки приятелем, нужным человеком. Друзей генетик не заводил. На дружбу у него не было времени, он был слишком увлечен своими исследованиями, в которых уполномоченный ему помогал по мере сил. За что Валера его благодарил как мог. И вот один раз, пока у него было время, после исполнения очередного приговора у него был отпуск, Валера уговорил его на улучшение. Обещал, что после процедуры Горохов будет переносить высокие температуры не хуже Драга. «А я пятнами, как Дарк, не покроюсь,
— сомневался Андрей Николаевич. «Кожа коричневая не станет у меня?»
«Нет», — заверял его Валерик, он явно уже не заикался. «Только внутренние изменения на уровне мембран клеток. А улучшение будет очевидным».
«Улучшение. Никакого улучшения Горохов после 36 дней плавания в ванне с биораствором не почувствовал. А вот мышцы, мышцы за это время заметно ослабли, ушли. И ему показалось, что у него появилась одышка. И еще месяц, вырванный из жизни. Как не бывало его. Укол в плечо, пробуждение на металлическом столе. Месяца нет». Но Валера убеждал его, что у него в клетках произошли нужные изменения, что межклеточное пространство увеличилось, и еще что-то, и еще. В общем, говорил всякие непонятные слова. Можно, конечно, было его и убить, но... Валерик очень сильно изменился с тех пор, как уполномоченный его встретил. Говорят, в детстве он вообще был неходячим инвалидом, а сейчас генетик был очень даже подвижен и бодр. Андрею Николаевичу сначала пришлось принять слова генетика, а потом еще приводить себя в порядок несколько месяцев. Хотя в его возрасте хорошие физические кондиции давались уже заметно тяжелее, чем раньше. Эти воспоминания сейчас ему кажутся просто нереальными. Города, прохладные лаборатории, спортзалы и бассейны с водой – это все словно из другого мира. А здесь, в этой вселенной, наступает день. Горохов смотрит на восток, на белое солнце. Оно белое даже через затемненные и запылившиеся очки. Он делает длинные вдохи через респиратор. Воздух, проходя через фильтры, хоть чуть-чуть, хоть самую малость, охлаждается, не обжигает. Нет, облаков сегодня точно не будет. Ветра почти нет, барханы за день до самых сумерек не сдвинутся ни на метр. Куда ни брось взгляд, везде эти бесконечные до горизонта горы, раскаленные пески, степь, жуткая жара и песок. Степь всегда убивает человека, кого-то медленно, изо дня в день иссушающей жарой и разъедающей тело проказой, кого-то быстрее, тупой, монотонной и бесконечной ежедневной борьбой за выживание. А кто-то просто не заметит паука на своей одежде или упустит клеща и даст ему углубиться в ткани. А может быть, набредет на скалопендру или варана. Или просто заблудится, сожжет весь бензин, выпьет всю взятую с собой воду и умрет от теплового удара или жажды. В общем, в степи, как кому повезет. Андрей Николаевич родился, вырос и половину своей жизни провел в степи. Он все, ну или почти все, знал о ней, хотя так далеко на юг еще никогда не заходил. Никогда. И находясь сейчас здесь, он понимал, что ему нужно искать себе убежище. И побыстрее. Термитники. Кто-то из стариков в его детстве говорил, что термитники уходят в землю иногда на 20 метров. Кто же в здравом уме будет это проверять? Еще говорили, что там, на 20-метровой глубине, температура будет градусов 25, а может и холодина во все 20. А еще там, скорее всего, будет и вода. Ну, это врали, наверное. Но вот если выкопать в плотном грунте рядом с термитником яму в 1,5-2 метра глубиной и накрыть ее тентом, там температура будет на 20 градусов ниже, чем на открытой местности в тени. А вот это как раз был факт. Именно так Андрей Николаевич вчера и спасался от 70-градусной жары. Говорят, термиты создают специальные системы вентиляции, охлаждения, чтобы их яйца не погибали от высоких температур. Может быть. В общем, термитник – это то, что спасет его и сегодня от страшной полуденной жары. Короче, нужно было копать. Уполномоченный подошел к мотоциклу и взялся за лопату, торчавшую из багажной сумки. Кстати, мотоцикл тоже нужно будет уложить на северную сторону бархана, в тень, и забросать песком, так как резина и весь пластик на мотоцикле от местной жары теряли структуру, разрушались. А значит, работы у него было предостаточно. Нужно было начинать, не ждать, пока от жары шевелиться станет невмоготу. Но начать он не успел. Андрей Николаевич был далеко от передатчика, почти на пределе работы рации, и поэтому из тяжелой белой коробочки в основном донесся треск и шипение. И в этом шипении он скорее угадал, чем разобрал слова. «Второй, второй, слышишь меня? Прием!» Уполномоченный достал рацию из кармана, но сразу отвечать не стал. Это было бессмысленно. Он стоял между барханов, принимающая сторона получит только неприятный шум из эфира. Поэтому Горохов полез на ближайшую песчаную волну, но вылез не сразу. Чуть поднявшись, достал прицел от револьвера и секунд 10 рассматривал через прицел окрестности. За два последних дня он дважды находил коптером следы даргов. Возможно, и они видели следы его шин, и слышали работу его мотоцикла, так что в этих местах нужно быть начеку.